Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 11 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Дональд Трамп обсудил с лидерами Франции, Германии и Великобритании предложение о прекращении войны в Украине. Возможно ли проведение в Украине честных выборов в условиях продолжения вооруженного конфликта? Владимир Путин, как и 20 лет назад, требует от правительства разработать программу улучшения демографической ситуации в России. Также сегодня. Лауреат Нобелевской премии мира Мария Карина Мачадо тайно прибыла в Осло и появилась перед своими сторонниками. Президент США Дональд Трамп сообщил в среду вечером, что у него состоялся, как он выразился, очень жесткий разговор с лидерами Германии, Франции и Великобритании по поводу прекращения войны в Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, рассказал, что разговор продолжался 40 минут. Вчера же стало известно, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров передал участвующему в переговорах зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру новый план окончания войны, который разделен на три части. Это рамочное соглашение, состоящее из 20 пунктов, и два отдельных документа, касающихся предоставления Украине гарантий безопасности и послевоенного восстановления Украины. Украинский президент Владимир Зеленский, который в ответ на заявление Трампа о том, что в Украине слишком давно не было выборов, сказал, что такие выборы могут быть организованы в течение 2-3 месяцев, вчера вечером вновь обратился к депутатам Верховной Рады с призывом определить свою позицию по этому вопросу. Зеленский дал понять, что решение о выборах – это суверенное решение Украины и что внешнее давление здесь неуместно.
Я не допускатиму жодних спекуляцій проти України, якщо партнери.
Я не буду допускать никаких спекуляций против Украины. Если партнеры, в том числе наш ключевой партнер в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах в Украине, о выборах в условиях правового режима военного положения, мы должны дать юридически точные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение. Это не просто, но давление по этому поводу нам точно не нужно. Я ожидаю, что народные депутаты Украины предложат свое видение.
Пропонують своє бачення.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский. Ранее президент Зеленский и многие другие представители политического руководства Украины подчеркивали, что, к примеру, организовать демократическое честное голосование в воинских частях на фронте или для граждан на оккупированных территориях Украины просто невозможно. Проведение выборов в условиях действия военного положения прямо запрещено сейчас украинским законодательством. А значит, если будет все-таки принято решение об их организации, то и законодательство нужно менять. Заслуженный юрист Украины Марина Ставничук отмечает, что в большинстве стран Европейского Союза, в которые Украина стремится вступить, действует схожее законодательство по поводу выборов в условиях военного положения. По ее мнению, организовать выборы, которые соответствовали бы международным демократическим стандартам, в Украине сейчас фактически невозможно.
Практически такой же подход применяется и в законодательстве европейских стран. Поэтому тут ничего удивительного нет, и я не думаю, что к Украине будут очень жесткие требования проведения выборов немедленно, в течение месяцев и так далее. Тем более надо понимать, что организационно страна не готова к проведению выборов. Одно дело рекомендации, пожелания наших приоритетных партнеров Соединенных Штатов в лице их президента. Другое дело реализация советов извне для проведения выборов. Мы должны четко понимать, что выборы – это демократическая процедура. Должны быть определенные гарантии проведения именно демократических выборов, хотя бы на минимальных европейских избирательных стандартах. Иначе выборы не выполнят свою функцию на теперешний момент. Смена легитимная, законная, конституционная смена власти. Я, например, как специалист, в том числе и в области избирательного права, ставила вопрос о необходимости подготовки соответствующего специального законодательства для проведения вот этих послевоенных выборов в Украине уже достаточно давно. К сожалению, парламентарии не прислушивались. Прогнозировалась же такая ситуация, что наступит момент, и нужно срочно реализовывать соответствующие процедуры, организовывать избирательный процесс. Не было этого сделано. Надо понимать, что для подготовки избирательного специального законодательства, а избирательный кодекс достаточно труден в применении, скажем, в первую очередь для организаторов и для участников избирательного процесса. И вопрос такого вида, как военных, послевоенных выборов, никоим образом не урегулирован в избирательном кодексе Украины. Поэтому нужен специальный комплекс законодательных норм. И это требует времени.
Это было мнение заслуженного юриста Украины Марины Ставничук, фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин поручил правительству подготовить комплексное решение для перелома негативной демографической тенденции, а также незамедлительно приступить к реализации плана, который должен обеспечить возвращение к среднемировым темпам роста экономики. О том, сколько лет подряд Путин поручает правительству переломить демографическую ситуацию и в каком случае темпы российской экономики действительно могут вернуться к среднемировым, в комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
На дворе, напомню, декабрь 2025 года. В июле 2006 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин говорил о негативной демографической ситуации, низкой рождаемости, и тогда же он анонсировал появление в стране с 1 января 2007 года материнского капитала. В нынешних национальных целях развития с привязанными к ним нацпроектами, которые были приняты в 2018 году и которые обсуждались вчера на совещании, тоже говорилось о комплексных решениях для перелома демографической тенденции. И вот оказывается, что теперь, после 2 десятилетий непрерывных усилий государства, направленных на стимулирование деторождения, нужны новые комплексные меры, которые правительству поручено подготовить. И правительство пойдет готовить. При этом не сомневаюсь, что ни первым пунктом, ни последним, ни где-то в середине, чтобы быть максимально незаметным, окончание войны в перечне мер фигурировать не будет. Но вернемся к поручениям Путина. На заседании он фактически объявил о завершении мягкой посадки и дал отмашку на взлет.
Полагаю, что сейчас созданы условия и возможности для того, чтобы начать постепенно наращивать экономическую динамику, при этом сохранить низкую безработицу и, конечно, умеренную инфляцию, которая на будущий год, по прогнозу Центрального банка, должна уложиться в диапазон 4-5%. Как мы договорились, правительство подготовило план структурных изменений в экономике. Он подразумевает создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью, рост потребления отечественных товаров. План рассчитан до 2030 года. Прошу приступить к его реализации незамедлительно, чтобы в конце следующего года сформулировать платформу для выхода на темпы роста отечественной экономики не ниже мировых.
Скажу честно, давно я так не веселился. Ну, Путин разрешил, значит, теперь экономика будет расти примерно как рождаемость. Но к делу. Про создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях Путин тоже говорит далеко не в первый раз. Более того, если подходить с формальной точки зрения, то последние 4 года правительство только и занимается их созданием в военно-промышленном комплексе. И эта бурная деятельность привела и к нынешней рецессии в гражданских секторах экономики, и к стагфляции всей экономики в целом. Но Путин хочет, чтобы все происходило с сохранением низкого уровня инфляции. А это, в принципе, задача невыполнима. Более того, переусердствовав с созданием хорошо оплачиваемых рабочих мест с высокой добавленной стоимостью, но нулевой ценностью для рынка, правительство для содержания этих мест вынуждено пойти на повышение налогов, которое может стать роковым ударом для гражданского сектора. И это еще не все. Помимо весьма расплывчатого плана структурных изменений, у правительства есть еще и план обеления экономики. в переводе на русский язык с 1 января 2026 года не только повысятся налоги, но и начнется налоговый террор, направленный на искоренение всех способов избежать поборов. Так что поручение Путина выйти на мировые темпы роста экономики может реализоваться в двух сценариях. Первый – резкое падение российского ВВП и обвальная девальвация рубля, после которых возможен некоторый восстановительный рост. И этот восстановительный рост может оказаться даже выше среднемировых темпов. Второй сценарий реализуется, если президент США Дональд Трамп добьется своего и спровоцирует мировой экономический кризис. Тогда тоже темпы роста российской экономики сравняются с мировыми. Только рост этот будет, как сейчас принято говорить в России, отрицательным.
Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Инфляция в России проявляется сейчас не только в росте цен на товары и услуги, но и в повышении цен на проведение церковных обрядов. Как пишет газета Moscow Times, с начала войны в Украине в храмах Русской Православной Церкви они поднялись в среднем на 40%. Вот как эти данные комментирует бывший настоятель православного храма протоиерей Андрей Кордочкин.
Называется это все пожертвованиями, хотя, по сути говоря, это все ближе, конечно, к цене, чем к пожертвованию. И я полагаю, что определяет эту стоимость настоятель храма. Я думаю, что во многом, конечно, она зависит от того региона, в котором находится храм, от тех условий, в которых люди живут. Я думаю, что, в принципе, ожидаемо, что где-то, например, в центре Москвы эти суммы могут быть выше, чем где-то в глубинке. Понятно, что если дорожает электричество, если дорожает коммуналка, если дорожает все вокруг, и нужно повышать ставки тех людей, которые трудятся в храме для того, чтобы привести их в соответствие с существующей инфляцией. Вот, я думаю, что это первая причина. А вторая – это, возможно, повышение тех епархиальных сборов, в которых храм должен участвовать, делая регулярные перечисления на счет епархии. У любого настоятеля, то есть у священника, который занимается не просто священническим служением, а на которого ложится ответственность, собственно говоря, за материальное содержание храма и других людей, которые материально от него зависят, на него, естественно, ложится ответственность за то, чтобы вот расходы как-то совпадали с доходами. Но все-таки принципиально важно здесь то, чтобы у человека, который приходит в храм, не было ощущения, что он приходит в магазин.
Это был бывший настоятель православного храма протоиерей Андрей Кордочкин. Время свободы. В России вынесено первое решение по статье о поиске в интернете заведомо экстремистских материалов. 20-летний сотрудник медицинского учреждения из Свердловской области Сергей Глухих оштрафован за то, что в поисковике Google ввел запросы о полке Азов и русском добровольческом корпусе.
Глухих Сергея Сергеевича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 13.53 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.
Статья о запрете так называемого умышленного поиска заведомо экстремистских материалов действует в России с 1 сентября. Дело против Глухих было возбуждено в начале ноября. Средства массовой информации предполагают, что данные о поисковых запросах Глухих в ФСБ передал оператор сотовой связи, после чего Глухих был вызван на допрос. Адвокат Юрий Бурсуков на суде заявил, что его подзащитный пролистывал в автобусе ленты новостей в своем телефоне, когда ему на глаза попались материалы о полке Азов и русском добровольческом корпусе. Глухих намерен обжаловать вынесенное решение. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 11 декабря. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Уже постоянной темой дайджеста «Время свободы» в последние недели стала ситуация на границе Беларуси и Литвы. Напомню, что Литва, которая в октябре закрывала границу на несколько недель из-за прилетающих со стороны Беларуси воздушных шаров, мешающих авиасообщению, на этой неделе ввела режим чрезвычайного положения. При этом в Беларуси даже после открытия границы остаются сотни большегрузных машин с литовскими номерами. Власти Беларуси отказываются их выпускать, требуя деньги за их охрану. Это 120 евро за автомобиль в сутки, так что, по версии Минска, задолженность уже составляет сотни тысяч евро. Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко вчера вновь обрушился с критикой на Литву. В унисон с заявлениями российских лидеров о крайней агрессивности Европы, он обвинил Вильнюс чуть ли не в желании начать войну.
Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы, это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно, вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают, если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят? Начинают гвалтом кричать по поводу этих автомобилей, которые валялись на обочине дороги, когда они закрыли границу. Но если они валяются на обочине дороги, может, в Литве это нормально, у нас это неприемлемо. Мы их разместили, эти автомобили, на стоянках. Охраняем, чтобы никто там не влез в эти автомобили, чтобы груз сохранился. Готовы, если надо, скоропортившиеся грузы выкупить, заплатить деньги за этот груз. Но верните нам 20 автомобилей или 17, которые вы украли, пожарные автомобили в Зимбабве поставляли. Нормализуйте работу нашего санатория, где мы лечили чернобыльских детей. И верните нам деньги за то, что мы там строили порт.
Это был белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко. Те 17 или 20 пожарных автомобилей для Зимбабве, о которых он упомянул, были конфискованы Литвой в 2023 году, поскольку производившая их компания оказалась под санкциями ЕС. Также из-за санкций арестовывались счета санатория для чернобыльцев Друскининкая. Сейчас они разблокированы, но из-за отсутствия шенгенских виз Беларуси в этом санатории отдыхают теперь редко. В 2022 году Вильнюс запретил транзит солигорского калия через терминал в Литве, потом против него были введены еще и санкции ЕС. Это и спровоцировало заявление Лукашенко о том, что Литва якобы присвоила этот терминал. Что же касается застрявших в Беларуси литовских грузовых машин, то власти Литвы особо активных усилий по их вызволению пока, по крайней мере, не предпринимают. Как объяснял в эфире одного из выпусков «Времени свободы» обозреватель белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дракохруст, литовские власти давно предупреждали автоперевозчиков об опасности иметь дело с нынешним белорусским режимом. Автоперевозчики в ответ организовали в Вильнюсе акцию протеста, сообщает корреспондент программы «Настоящее время» Балтия Роман Васюкович.
Автоперевозчики, которые пришли в центр, сейчас без работы. Их фирмы уже понесли убытки в сотни тысяч евро. Предприниматели не исключают, если белорусско-литовский кризис не прекратится, бизнес окажется под угрозой закрытия. Перевозчики требуют от литовских властей пойти на диалог с Минском.
Ну, приехали. Требовать, чтобы быстрее эта мировая у них произошла. И отпустили наши машины оттуда.
Есть какой-то компромисс. Можно сесть за стол переговоров и договориться как-то там, чтобы транспортные средства не стояли там, чтобы работало, потому что налоги платим же мы. Да.
Накануне в литовской таможне сообщили, что в Беларуси сейчас остается 185 грузовиков на литовских номерах. Но по информации вице-президента Ассоциации перевозчиков Линава Олега Тарасова, машин существенно больше.
Реально получается так, что арестованы в данный момент 1880 грузовиков и где-то порядка 2000 полуприцепов. Но мы берем, что транспортное средство – это грузовик, и полуприцеп – это другое транспортное средство, чтобы вот здесь не было непоняток, да?
Перевозчики рассказали, что каждый день несут убытки. Простой одной машины в Беларуси обходится в 120 евро в сутки. Если ситуация не решится, предпринимателям придется либо искать новое направление, либо и вовсе прекратить работу. От литовских властей водители требуют конкретных шагов для выхода из кризиса. Отношения между Минском и Вильнюсом еще больше ухудшились из-за контрабанды сигарет. Их перебрасывают через границу на медсезонных, которые, по мнению Литвы, контролируют белорусские власти. В ответ на нарушение воздушного пространства в конце октября Литва на несколько недель закрыла границу с Белоруссией. Из-за закрытых КПП Минск запретил выезд из страны фурам на литовских номерах.
Сообщение корреспондента программы «Настоящее время. Балтия» Романа Васюковича. Вы слушаете «Время свободы». Новый виток в эскалации напряженности в отношениях между США и Венесуэлой произошел вчера, когда американские военные захватили в Карибском море, недалеко от побережья Венесуэлы, нефтяной танкер. Министр юстиции США Пэм Бонди и глава ФБР Кэш Пател сообщили, что этот танкер был частью незаконной сети по транспортировке нефти для поддержки иностранных данных террористических организаций, и, по словам Бонди, он перевозил подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Напомню, что ранее США наносили удары по катерам, на которых, как утверждают в Вашингтоне, перевозились наркотики, производимые в Венесуэле при поддержке режима президента Николаса Мадуро. Белый дом и Пентагон выступали с угрозами ударов и по наземным целям в Венесуэле. В Карибское море вошла эскадра ВМФ США во главе с авианосцем Джеральд Форд. Комментируя захват танкера, президент США Дональд Трамп намекнул на дальнейшее развитие событий.
Мы только что захватили танкер у берегов Венесуэлы. Очень большой танкер, самый большой из когда-либо захваченных. Происходят и другие события, о которых вы узнаете позже. Мы сообщим о них.
Это был президент США Дональд Трамп. Правительство Венесуэлы осудило захват американскими военными нефтяного танкера около побережья страны. Вот что заявил министр внутренних дел, юстиции и мира Венесуэлы. Да, действительно, вот именно так звучит его должность. Диосдадо Кабельо.
Венесуэла решительно осуждает вопиющий акт хищения и международного пиратства, о котором объявил президент США.
Что же касается президента Венесуэлы Николаса Мадуро, неизменно отвергающего обвинения в свой адрес со стороны США, то он на захват танкера отреагировал песней с призывом к миру, которую исполнил на митинге своих сторонников в Каракасе.
Don't worry, be happy. La 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 la. Don't worry, be happy. La 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 la. Just peace, not war.
Такой мирный настрой венесуэльского президента довольно сильно диссонирует с жестким подавлением его режимом всякого оппозиционного движения в Венесуэле. Очередным доказательством этой жесткости, точнее жестокости, стал тот факт, что лидер венесуэльской оппозиции Мария Карина Мачадо по соображениям безопасности не смогла присутствовать вчера на церемонии вручения присужденной ей Нобелевской премии мира. Церемония состоялась в здании мэрии Осло. Награду приняла дочь Марии Мачадо, Анна Карина Соса Мачадо. С января этого года из-за преследований со стороны венесуэльских спецслужб Мария Мачадо была вынуждена скрываться. Однако вчера, уже через несколько часов после окончания церемонии вручения Нобелевской премии мира, она тайно прибыла в Осло, и, как сообщают СМИ, Мачадо сначала добиралась на катере из Венесуэлы до карибского острова Кюрасао, а затем вылетела в Норвегию через Соединенные Штаты на частном самолете. Сторонники Марии Мачадо встретили ее появление на балконе Гранд-отеля Осло овацией, национальным гимном Венесуэлы и скандированием слова «Либертад» — «Свобода». Последнее. 11 декабря, Международный день танго, танца, о происхождении которого до сих пор ведутся ожесточенные споры, рассказывает владелец школы бальных танцев в Вашингтоне Дмитрий Берг. Архивная запись 2014 года.
В начале 20 века в Аргентине танго развилось. Несколько историй по тому поводу, как оно появилось. Одна из них — это то, что есть африканские корни. Вторая — это то, что ковбои с прерий привезли танго в Буэнос-Айрес. И самое популярное — это то, что оно родилось в борделях. Когда люди ничего не знают о танго, они об этой истории говорят. Где-то в 30-х годах аргентинские моряки привезли танго в Марсель. Из Марселя оно попало в Париж, и в Париже это была одна из самых популярных танцев в это время. Когда танго стало популярным в Европе, оно потом вернулось и стало очень популярным в Аргентине. До того, как оно попало в Европу, это считалось танец рабочего класса. Есть такие фотографии, когда два этих аргентинца с большими ножами дерутся там и так далее. Это все происходило под музыку танго. Это как бы был типа военный танец. моем понимании, аргентинское танго – один из таких уникальных танцев, что там намного больше интимности, чем в любом другом танце. Потому что, когда люди танцуют аргентинское танго, ты обнимаешься с партнером довольно крепко. И все, что происходит, происходит в районе, где ноги. Поэтому, если ты смотришь хорошего танцора аргентинского танго, то верхняя часть тела практически не двигается. Минимальные движения, которые дают знать партнеру, куда двигаться. Другие танцы такого не делают. Вы практически в обнимку танцуете целый танец. Когда идешь танцевать милонго, то там танцуют сет. Сет – это три песни. Три или четыре песни. Поэтому ты с одним партнером проводишь, скажем так, 10 минут. И в Аргентине есть такая традиция, что если ты танцуешь два сета, значит, ты идешь с этим партнером спать. И как хорошие аргентинские танцоры говорят, слушай, ты влюбляешься на один сет, потом ты идешь своей дорогой. Conosco ogni tuo respiro. Очень много аргентинских учителей стали путешествовать по всему миру. Сейчас в любом большом городе мира, в Азии, в Европе, в Африке не так сильно, но тоже чуть-чуть есть, есть учителя, которые приезжают практически каждый месяц. Я ходил в клуб в Буэнос-Айресе, называется Сандерланд. Он существует где-то 60-70 лет минимум. И туда приходят самые лучшие танцоры, которым вот под 90 или немножко больше, и с ними хотят танцевать все. Потому что так как они двигаются, все партнеры находят эйфорию. Можно танцевать очень физическое танго. Можно. Но если вы хотите просто танцевать для себя, физическая подготовка не имеет значения. Чтобы просто понять, чем люди дышат, надо поехать в Буэнос-Айрес.
Владелец школы бальных танцев в Вашингтоне Дмитрий Берг о происхождении танго. Это архивная запись 2014 года. Напомню, что сегодня, 11 декабря, отмечается Международный день танго. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».